Здравствуйте! У микрофона Виктор Сайдаков, а это радиопередача Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». Со мной работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Сегодня в нашем выпуске «За 5 минут по всей Сибири» – это блок межрегиональных новостей. Он готовится совместно с окружным информационным центром «Сибирь». Рубрика «Из первых рук». Электронные дневники и журналы в школах уже не фантастика. Об информатизации образования в Сибири рассказывает директор Департамента по науке и образованию исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгений Сазонов. Рассказы о живой истории Сибири. Народная педагогика в Сибири в конце 19-го, начале 20-го веков. Встречи с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. И в самом конце нашего выпуска, как всегда, сибирская поэзия. «Нужно умереть, чтобы признали» – омский поэт Аркадий Кутилов. Ну и начинаем, как всегда, с новостей. Заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе назначен Андрей Филичев, до этого занимавший должность начальника департамента по обеспечению взаимодействия в сфере обороны и безопасности аппарата полпреда. Соответствующее распоряжение 12 декабря 2011 года подписал руководитель администрации президента Российской Федерации. Омская область. Правительство Омской области в 2011 году выдало 422 семьям около 90 миллионов рублей средств регионального бюджета по программам ипотечного жилищного кредитования. 238 семей получили компенсацию расходов по 200 тысяч рублей, каждая в связи с рождением второго и последующих детей на общую сумму 47,6 миллионов рублей. Господдержку в строительстве, реконструкции и приобретении жилья в форме беспроцентных займов получили 102 семьи на сумму 36 миллионов рублей. Социальные выплаты на компенсацию части расходов по уплате процентов при ипотечном жилищном кредитовании получили 76 семей на сумму 2,4 миллиона рублей. Сообщение из Новосибирска. Акционерное общество «Ростелеком» расширило пропускную способность магистральной транспортной сети в Сибирском федеральном округе. Компания модернизировала систему передачи данных с применением оборудования спектрального уплотнения до 40 оптических каналов в направлении Новосибирск, Юрга, Кемерово, Ачинск, Красноярск и до 32 оптических каналов в направлении Красноярск, Канск, Иркутск. Республика Алтай. Более 3 миллионов рублей дополнительных средств поступило в декабре в бюджет республики на технические средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями. По результатам проведенных конкурсов на эти деньги приобретены кресла-коляски, ортопедическая обувь, протезы верхних и нижних конечностей, коляски для детей и другие. В 2011 году в регионе на технические средства реабилитации для инвалидов было выделено более 22 миллионов рублей. А в Бурятии депутаты Народного хурала республики приняли во втором окончательном чтении проект бюджета региона на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, согласно которому в следующем году бюджет будет исполнен с профицитом в размере 334,7 миллионов рублей. В 2012 году доходы республики составят 32 миллиарда рублей, в 2013 году 31 миллиард, в 2014 35 миллиардов. Республика Тыва. Федеральный и республиканский бюджет, а также Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации направили в 2011 году на модернизацию здравоохранения региона 668 миллионов рублей. Выделенные средства уже поступили в республику, из них на начало декабря 2011 года освоено уже 294 миллиона рублей. Республика Хакасия. С января 2012 года в 14 базовых школах республики открываются центры дистанционного обучения. Готовиться к ЕГЭ через интернет, решать тесты, участвовать в онлайн-уроках получат возможность более 1000 учащихся 10-11 классов. Данная форма занятий вводится в виде эксперимента в режиме дополнительного обучения. Но со следующего учебного года дистанционное обучение и образование может стать одним из основных методов обучения. Алтайский край. Акционерное общество «СИБ-Энергомаш» а Барнаул входит в группу компаний «Нова-АЭМ» Москва, изготовит тяго-дутьевое оборудование для 4-го энергоблока Ростовской АЭС. Новый заказ предусматривает выпуск 26 дутьевых вентиляторов, которые будут спроектированы с учетом требований безопасности к ядерным энергоустановкам. СИБ «Энергомаш» является одним из крупнейших предприятий региона, вторым по величине производителем котельного оборудования в России. Забайкальский край. На Забайкальской железной дороге экономический эффект от внедрения собственных ресурсосберегающих технологий в 2011 году составил более 10 миллионов рублей. Разработка технических решений, направленных на экономию ресурсов, повышение безопасности движения и эффективности перевозок на Забайкальской железной дороге, занимается Дорожное конструкторско-технологическое бюро. За 25 лет его работы специалисты бюро получили 73 патента. И последняя информация на этот час, она из Иркутской области. Здесь дети-сироты, обучающиеся в образовательных учреждениях, будут обеспечиваться бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте и после достижения 18 лет. Соответствующий указ о внесении изменений в закон об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подписан губернатором региона. Ну, а в нашей лирической части передачи мы считаем, что пора уже начинать мечтать и говорить о лете. Очень здорово это делает Олег Митяев в своей песне «Лето – это маленькая жизнь».
Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа. И к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
Вы слушаете радиопередачу «Сибирь-матушка». Это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофона Виктор Сайдаков. Со мной работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Наступила очередь рубрики «Из первых рук». Электронные дневники и журналы в школах уже не фантастика. Об информатизации образования в Сибири рассказывает директор Департамента по науке и образованию исполкома МАС Евгений Сазонов. Включаем запись. Недавно в Бирске Новосибирской области прошел межрегиональный семинар совещания, посвященный информатизации образования в Сибири. Одним из его организаторов был исполком Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». В связи с этим я встретился с директором Департамента по науке и образованию исполкома МАС Евгением Сазоновым. Мой первый вопрос к нему был таков: как проходит информатизация образования в регионах Сибири?
Прежде всего, что касается процессов информатизации в сфере образования, то нужно сказать, что они очень интенсивно развиваются. Это тенденция, характерная, естественно, не только для сферы образования, но и для всей нашей жизни. А сфера образования, система образования, они здесь идут в том же тренде, в том же русле, что и в целом как бы социальные и экономические процессы. Нужно сказать, что сейчас есть несколько таких основных главных тенденций в этой сфере. Первое – это то, что регионы на протяжении последних нескольких лет выстраивают системную комплексную политику информатизации и использования цифровых технологий в системе образования. Что это означает? Это означает не только подключение школ к интернету, которое произошло в рамках национального приоритетного проекта образования, но то, что создается система, которая подразумевает и создание электронных образовательных ресурсов, в том числе, которые можно использовать дистанционно. Это означает создание электронных цифровых систем автоматизации и управления образовательным процессом. Это означает создание ресурсных центров регионального и муниципального уровней. Это означает создание различного контента, то есть программ как собственно образовательного, так и управленческого характера. В связи с этим возникает несколько ключевых проблем, направлений, в которых необходимо развиваться в дальнейшем информатизации. И первая такая проблема, она скорее материально-технического характера, потому что она в том числе требует очень больших материальных вложений и затрат. То, что необходимо увеличивать скорость доступа, расширять каналы интернет связи образовательных учреждений, систему управления образованием. Потому что, когда мы сейчас говорим о дистанционном образовании, о применении цифровых технологий в образовательном процессе, об электронных дневниках и электронных журналах, все эти ресурсы, они достаточно требовательны к качеству связи. Это означает, что тот канал связи, который был принят в 2006 году как базовый 128 килобит в секунду для школы, которая подключается к интернету, сейчас этого явно недостаточно. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями интернета, цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов, видеоконференц-связью, естественно, необходим канал как минимум в 1 мегабит в секунду, то есть в несколько раз больше. Это особенно актуально и проблематично для регионов Сибири с большим количеством сельских школ, с большой удаленностью, в том числе от магистральных линий, где проходит оптоволокно и которые могут дать такой канал. И если в крупных городах эта проблема, она решается гораздо проще, то для удаленных местностей то это остается большой проблемой. Но тем более это актуально именно для сельской школы, особенно для малокомплектных школ, которые как раз через дистанционное образование, через электронную сферу, через интернет-технологии могут получать более качественное образование. Здесь получается некоторый замкнутый круг, который необходимо размыкать. Поэтому одно из ключевых задач на ближайшие годы – это, конечно, взаимодействие с операторами связи, с органами власти, которые отвечают за информатизацию регионов в части развития инфраструктуры, интернет-инфраструктуры, телекоммуникационной инфраструктуры в целом. И в этом плане как раз на семинаре-совещании представители органов управления образования, образовательных учреждений и органов государственной власти, мы разговаривали в том числе с представителями Ростелекома о их планах по развитию этих сервисов.
В каких конкретно регионах Сибири информатизация образования идет в ногу с требованием дня, спросил я у Евгения Александровича.
В Сибири тоже достаточно неплохо дело обстоит, это отмечают и федеральные органы власти, и представители других субъектов федерации. Здесь можно выделить и Новосибирскую область, где выстроена, можно сказать, что модельная система информатизации образования региона. Она, кстати, была взята за основу для федеральной модели, которая была рекомендована субъектам федерации на соответствующем совещании при Минобре в прошлом году. Очень хорошо выстроена система информатизации в Омской области. Там тоже существует достойная и интересная система, в том числе на муниципальном, межмуниципальном уровне. Создана сеть методических ресурсных центров, которые в том числе работают не только на сферу образования, но и на другие направления социальной сферы, и где достаточно интенсивно разрабатываются различные ресурсы в этой области. Интересен опыт и Кемеровской области. Они делают ставку на разработку и продвижение собственных продуктов программных и собственных технических решений в области информатизации образования. И вот как раз мы на этом межрегиональном семинаре совещания рассматривали опыт государственной политики Кемеровской области в области информатизации, рассматривали ряд тех продуктов, которые используются в системе образования Кемеровской области, в том числе таких актуальных вещей, как электронный журнал и электронный дневник. Я напомню, что это две услуги, которые в 2014 году обязаны предоставлять органы управления образованием в электронном виде населению. Мы переходим к электронному правительству в Российской Федерации, а это подразумевает, что целый пласт государственных муниципальных услуг будет предоставляться в электронном виде, в том числе целый ряд услуг в области образования. Этот список достаточно широк, но вот на слуху сейчас очень активно обсуждается именно электронный журнал, электронный дневник. Это не просто банальное перенесение в интернет и в цифровой вид привычных нам дневников и журналов, это такая мультисервисная услуга, которая будет позволять учреждениям и вести автоматизированные отчеты, и смотреть и учебную нагрузку для учителей, и качество образования, будет помогать формировать в целом аналитику по системе образования для муниципального либо регионального уровня. В том числе есть очень интересные решения, которые позволяют более тщательно родителям контролировать то, чем занимаются их дети. В частности, допустим, мы видели в лицее номер 7, лицей-интернате города Бирска, установлены комплексные цифровые решения, которые позволяют в том числе отследить систему питания школьников в лицее через электронный вид. То есть там есть определенная карточка, заводится электронная, там как бы стоят турникеты в школе, и когда ученик входит, сразу он фиксируется, когда он заходит в здание, когда выходит, и на этой карточке, опять же, в электронном виде есть определенная сумма денег, которая тратится в столовой и в автоматическом, в электронном режиме. И родитель может увидеть, что и когда, чем питался ребенок. Это тоже как бы одна из тех услуг, которая может быть востребована у родителей.
Как быть с неравномерностью информационного обеспечения учреждений образования?
это, конечно, большая, очень большая проблема. Но нужно сказать здесь следующее. Первое, что согласно официальным данным, официальной статистике, все школы, образовательные учреждения, по крайней мере, всех сибирских регионов, они подключены к интернету. Естественно, качество связи очень разное, и оно... Зона покрытия не может одинаково как бы предоставить одинаковое качество связи в очень удаленных местностях и, там, скажем, в городе Новосибирске. Есть несколько выходов, есть несколько способов решения этой проблемы по улучшению там, качества связи и доступа в интернет, в том числе с привлечением спутниковых технологий, технологий сотовой связи. Тут нужно объединение усилий там, разных операторов и государственных, и частных. И такие варианты сейчас рассматриваются не только на региональном уровне, но и на межрегиональном, на федеральном уровне. Самое главное, что, наверное, стоит сказать в этом плане, что здесь образование, сама система образования не может, наверное, выпрыгнуть из собственной шкуры. Это зависит от социально-экономического развития региона в целом. Это задача более как бы, широкого спектра, более высокого уровня. И хотелось бы, конечно, чтобы она решалась с учетом потребностей населения в целом. Не только там, системы образования или школ, но и в целом там, сельских районов, сельского населения. Потому что внедрение одной мощной точки доступа в интернет в том же удаленном селе может решить не только там, проблемы образовательных услуг, но и в целом телекоммуникации, повышение качества экономики, тех же самых в сельском хозяйстве, медицины и так далее, и так далее. Это проблема для регионов и для государства в целом.
Как обстоит дело с обеспечением кадрами в этой сфере?
Кадровая проблема, она всегда была и будет актуальна, особенно там, качество подготовки учителя. Это на самом деле один из тоже ключевых вопросов. Здесь, опять же, на протяжении нескольких лет мы видим улучшающуюся ситуацию. И с точки зрения не только качества подготовки учителей информатики, да, это болезненный достаточно процесс, потому что те, кто качественно учатся и у которых хороший уровень студентов в области информатики, зачастую, конечно, они предпочитают уходить из родной сферы образования и идти работать в бизнес, который связан с этими технологиями. Но это отдельный аспект. Можно говорить о том, что информационные и коммуникационные технологии более активно проникают в целом в учительскую среду, не только которая специализируется на этих предметах. И можно видеть отчетливую тенденцию, что гораздо больше учителей успешно справляются с этой задачей. И в этом плане они лучше находят общий язык с детьми, с новым поколением, которые, как говорят, они там с чипом в мозгах, и которые уже живут в этом цифровом мире. Сейчас в этом плане ситуация улучшается. И есть целенаправленные шаги по как раз улучшению то, что называется ИКТ-компетентностью учителей.
И напоследок я спросил у Евгения Сазонова, как участвует государство в этих проектах.
Дело в том, что и это тоже сейчас одна из насущнейших проблем. Общей федеральной программы в области информатизации образования нет. Но я думаю, что назрела необходимость ее принятия и реализации. То есть последняя федеральная целевая программа в этой сфере была более 5 лет назад. В ее рамках поставлялось достаточно большое количество и компьютерной техники, и программного обеспечения. Потом пошло подключение школ к интернету. Но сейчас очень большой пласт этой техники уже и морально, и материально устарел. У многих регионов есть свои региональные программы информатизации системы образования, но с теми ресурсами, которые есть у регионов, кардинально эту проблему не решить. Поэтому вы совершенно здесь правы, что необходимы именно государственные в целом усилия по обеспечению особых условий для системы образования в этой сфере и усиление материальной составляющей и, конечно, особое внимание кадрам и каналам доступа к сети интернет.
Я беседовал с директором Департамента по науке и образованию Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Евгением Сазоновым. Ну а сейчас еще одна замечательная лирическая песня. Сергей Трофимов, «Я скучаю по тебе».
казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки. И опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе. Когда невольно поживешь один, я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать? Считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе. Что уж тут поделать? Казалось бы, ну что скучать? Пройдет всего неделя, и все вернется на круги своя. Домашние дела, друзья, работа на пределе, а в общем жизнь вполне обыкновенная. И лишь заметив первый снег над хмурою столицей и у ларьков озябшие цветы, я вспомню, как недолг век, что он не повторится, и что всего прекраснее в нем ты. Я скучаю по тебе, как подранок по своей стае. Я скучаю по тебе.
Рассказ о живой истории Сибири. Продолжение сегодняшней нашей основной темы, темы по образованию. Народная педагогика в Сибири в конце 19-го, начале 20-х веков. Встреча с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственно-педагогического университета Владимиром Зверевым. Включаем запись.
Народная педагогика, она отличается от современной профессиональной педагогики тем, что детей там не готовили к жизни, не специально воспитывали и образовывали, формируя в детях такие качества, которые потом в жизни когда-то пригодятся, а детей просто включали в жизнь. Народную педагогику по-другому еще называют педагогикой жизни. Детей не готовят к жизни, а включают в жизнь во все те сферы семейных, хозяйственных, общественных отношений, в которые они могут быть включены к какому-то возрасту. Вот, скажем, достиг человек 6-7 лет, он уже может барноволоком работать. Его можно посадить на лошадь, ну, привязать, если он не очень крепко держится, да. И лошадь, которая уже приучена, так сказать, к седлу и к пашне, она сама идет по полю вспаханному, а этот самый маленький 6-7-8-10-летний ребенок, в общем, не столько ей управляет, сколько просто, так сказать, присматривает за тем, чтобы она шла куда нужно, да?
Ну, 10-летние-то уж управляли, а вот эти мелкие, так да, другое вот дело.
7-8 лет барноволоком все мальчики-подростки становились абсолютно во всех крестьянских хозяйствах, если оно, это хозяйство, имело запашку, конечно, да? Где-нибудь годам к 12-13 может ребенок уже косить, ну, может быть, не целый день, да, может быть, какую-то часть времени. Вот ему уже изготавливают грабельки, литовочку небольшую, и он уже по мере возможностей косит не потому, что это педагогический способ, способ, значит, как бы воспитания трудолюбия, а потому что его силы, его труд тоже нужны семье, которая просто не справится без него с тем объемом хозяйственных обязанностей, которые на ней лежит. Ну, уж летом, скажем, родители и старшие члены семьи на поле, а кто дома, скажем, с младшими братишками, сестренками. Хорошо, если бабушка есть, но и то, вот если она очень старенькая, то за ней самой глаз да глаз, да. Поэтому девочка лет 5, 6, 7, она просто уже обязана была, без нее нельзя было обойтись, она просто брала на себя обязанности по присмотру за младшими детишками и по какому-то их первоначальному уходу за ними, и по их физическому воспитанию. И это относится не только вот к трудовым процессам, это относится и к играм. Может ребенок играть в какую-то игру, он уже к этому времени, присматриваясь к играм своим старших детей во дворе, он уже эту игру, в общем, освоил, хотя бы теоретически, да, и тут он уже, его уже принимают в игру, и он уже участвует в ней на полных правах. И так, так во всем. И к тому моменту, когда, в общем, нужны какие-то качества у ребенка, потом у подростка, потом у молодого человека, они уже сформированы не столько целенаправленно путем специальных усилий взрослых, сколько вот путем такого активного подключения к тем или другим работам, к тем или другим формам досуга, к тем или другим формам общественных отношений, которые реально существовали в крестьянской среде. Вот это главное отличие народной педагогики от педагогики профессиональной, что обязательно нужно иметь в виду. Кстати, и современным профессиональным педагогам, потому что, ну вот, как выясняется, здесь гораздо более эффективно идет педагогический процесс, чем в современных школах или в специальных других воспитательных и образовательных учреждениях, где только учат грамоте или каким-то основам каких-то наук. Оказывается, что развитие становится односторонним, и потом все равно нужны какие-то специальные усилия по социализации, то есть по включению ребенка в реальную структуру общественных отношений, в реальную жизнь. А там этой проблемы не было.
Да, вот один из примеров сельских вспоминаю. В одном из поселков уже в наше время, правда, лет, наверное, 20, а может быть, 30 назад, обратил внимание, когда отец садится на крыльцо, достает, значит, пучок тальника или лозы, каждая местность называет по-своему, и делает кольцо, начинает плести корзину, и подзывает тут мальца своего маленького и говорит: «Плети». И он на него с удивлением смотрит, а он говорит: «А как? Смотри, как я. Так и плети». И тут вот начинает присматриваться к нему. Ну, наверное, в этом смысле вот это вот такое вот рукомесло так и передавалось тоже из поколения в поколение.
Конечно, это была основой вот всей системы воспитания и образования в старой деревне. Но были, конечно, и мастера своего дела, которые брали на специальное обучение, на специальную выучку каких-то детей, ну, особенно самых смекалистых или тех родители которых были заинтересованы в том, чтобы именно это ремесло приобрели их дети. Но речь идет о таких занятиях, о таких ремеслах, которые, ну, не были достоянием, так сказать, всех и каждого, да? Ну, в деревне там один-два было хороших мастера, там, либо колесника, скажем, либо там
кузнецы, шорники,
печники, да, которые Ну, они стремились, конечно, передать свое ремесло своим собственным детям, но не всегда так получалось. Или, скажем, семья нуждалась в рабочих руках, в земледелии, скажем, и нельзя было кого-то из детей отвлечь на ремесленный промысел, так сказать, или по каким-то другим причинам. Но иногда и были возможности нескольких сразу подростков обучать какому-то ремеслу. И вот славившиеся в тех или других местностях мастера, они принимали на обучение. Тут даже не только о ремеслах можно вести речь. Та же самая народная медицина, о которой мы сегодня говорили, она ведь тоже славилась своими знахарями, своими костоправами, бабушками, там, шептуньями и всякого рода вот народными лекарями. А навыки такого рода, знания такого рода, они тоже передавались мастерами, знатоками. Причем существовало тут большое количество тоже таких традиционных обрядов, правил, которые нельзя было нарушать. Ну, скажем, нельзя было нарушать принцип возрастной иерархии. Все знания, вот ремесленные или там лекарские, или знания, скажем, такие священные у гадателей, можно было передавать только старшим людям, младшим по возрасту. Понятно. Старшие могли передавать только младшим по возрасту. А если какой-то наговор даже или заговор, или тем более какие-то знания передавались младшему, младшим более старшему человеку, считалось, что они не действуют, они могут даже и вред нанести и тому, кто передает, и тому, кто их воспринимает.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. В нашей передаче, дорогие наши радиослушатели, мы стараемся охватить не только пространство, которое соединяется социальными, экономическими проблемами, я имею в виду пространство Сибири, но и культурное пространство. И этому способствуют наши рубрики «Золотая полка сибирских поэтов», «Сибирская поэзия» и многие-многие другие. Вот сегодня расскажу вам немножко в рубрике «Сибирская поэзия» об одном замечательном поэте, о котором я до недавнего времени совершенно ничего не знал. Конечно, Сибирь наша многообразна и многолика, в творчестве тоже. Так получилось, что Новосибирск был особой притягательной меккой в этом отношении. Здесь получилось так, что сосредоточивались основные культурные и поэтические и прозаические силы. Способствовал этому и журнал «Сибирские огни», и большая писательская организация. Но, если хорошо внимательно присмотреться к литературе всей Сибири, то мы найдем такие золотые россыпи, каких мы до этого не встречали. Я уже рассказывал вам о замечательном алтайском поэте Владимире Башунове, о поэтессе из Хакасии Наталье Ахпашевой и многих-многих других. Сегодня мой маленький короткий абрис о поэте Аркадии Кутилове. Он жил в Омске. Недавно, когда шел памятный вечер Николая Шипилова, мне 9-й номер журнала «Сибирские огни» подарил поэт Станислав Михайлов. Он, кстати, работает в «Сибирских огнях». Я открыл этот журнал, и так получилось, что открыл его на статье Николая Березовского, тоже о меча, который как раз удивительно и хорошо рассказал об этом замечательном поэте. Я вас отсылаю к этому номеру журнала, напомню, это журнал номер 9 «Сибирские огни», который вышел в этом году. А сам только прочту несколько стихотворений Аркадия Кутилова и несколько заметок, которые предпослал этим стихам Николай Березовский. Заря-заря, вершина декабря. В лесах забыт один у стога стыну. Встает в тиши холодная заря, мороз, как бык, вылизывает спину. Качнулась чутко веточка стрела, и на поляну вымахнул сахатый, и, падая на землю из ствола, запела гильза маленьким набатом. Заря не зря, и я не зря,
И зверь не зря, стволы пустеют в два оконца, и как прозренье в маленькую дверь через глаза в меня входило солнце. Николай Березовский пишет, что антология стихотворений омских журналистов издана была на выдохе марта 2010 года, почти подгадав к 70-летию поэта Аркадия Кутилова, родившегося 30 мая 1940 года и ушедшего из жизни летом 1985 года. Но мне, говорит он, вспоминается последний в 20 веке и втором тысячелетии 30 майский день, когда он был на 10 лет моложе. К этому времени известность о Меча стала всероссийской, и более, его стихи вошли в антологии «Русская муза 20 века», «Строфы века» и «Русская поэзия 20 столетия», изданную в Лондоне на английском. Не сами, конечно, по себе, а благодаря попечению Евтушенко, прямо-таки влюбившегося в неприкаянного собрата по перу с подачи, скажу так, омских художников, чего Евгений Александрович и не скрывал. Цитирую. «Замечательные молодые омские художники Владимиров, Клевакин, Герасимов буквально зачитали меня стихами Кутилова, так и незамеченного столичными журналами и критиками». Действительно, в городе Леонида Мартынова жил и другой, достойно неоцененный нами при жизни поэт. И дальше о жизни. А вернее, о путях, перипетиях этого удивительного человека. Человека бездомного, человека, которого не замечали записные поэты. В общем-то, вся статья Николая Березовского – это как бы дискуссия с этими записными поэтами, которые, продвигая себя, затаптывали в грязь своего собрата. Сказал собрата, и отмечу, что Николай Березовский, наверное, этого бы не сделал, не отнес к собратьям этого удивительного, уникального человека, своеобразного изгоя. Изгоя, который писал вот такие великолепные стихи. А в детстве все до мелочей полно значения и смысла. И белый свет, и тьма ночей, крыло, весло, и коромысло, и чешуя пятнистых щук, цыпленок коршуном убитый, и крик совы, и майский жук, и лук литовкою побритый. Как в кровь молекула вина, как в чуткий мозг стихотворения, как в ночь июльскую луна, в сознание входит точка зрения. Конечно, не дело пересказывать статью Николая Березовского дословно и всю ее зачитывать. Еще только один небольшой кусочек, и еще раз говорю, наверное, вы ознакомитесь с ней сами. Но одну цитату все-таки приведу. «Скверы, теплотрассы, психушки, вытрезвители, малины, места заключения не были стихией поэта-изгоя и художника-самоучки. Почему и не воспеваются в творчестве? Отдельные ненормативы Кутилова, на какие сейчас западает просвещенная публика из слоя пресыщенной, это так, баловство. Да и подозреваю, — пишет Николай Березовский, — я в большей части своей его перу не принадлежат. Чуждым мировоззрению, поэтической эстетике и этике автора воспринимаются и некоторые стихи сборника «Скелет звезды». И написаны ли они на самом деле Аркадием? Это может подтвердить или опровергнуть серьезная поэтико-лингвистическая экспертиза, подобная той, что проводилась в отношении романа «Тихий Дон» Шолохова. Но повторюсь, Кутилов не был борцом с чем-то или против кого-то. Ему хотелось понимания, человеческого участия и домашнего уюта, размеренной и спокойной, поверьте мне, жизни. Однако, отторгнутый всеми за малым исключением и в первую очередь, казалось бы, собратьями по перу, он был вынужден жить так, как жил. Плыть иначе по течению реки под названием «Жизнь», опускаясь все ниже, к ее захламленному дну, и потом оказавшись затянутым в смердящий омут. Что право роднит его судьбу с судьбой многих других больших русских поэтов последних столетий. От себя добавлю, да, да, к сожалению, так. Нет пророка в своем отечестве, и русская действительность это многожды подтверждала. Примером тому могут служить биографии сотен, а может быть даже и тысяч прекрасных, замечательных художников в большом смысле этого слова, к коим я отношу и поэтов, и прозаиков, и живописцев, и многих, многих других. Я думаю, что вы еще повстречаетесь с этим замечательным явлением, со стихами Аркадия Кутилова, который жил в Омске. А напоследок еще одно стихотворение. Два ствола, как крылья за спиной, задевают сосенки да елки, освистали рябчики весной громовой дебют моей двухстволки. Терпкий вкус черемух и брусник запиваю спиртом или чагой, нагадал мне старенький лесник вечно быть охотником-бродягой, вечно караулить водопой звезд и фантастических видений, горевать над дивной судьбой одиноких женщин и растений. На этом наша передача подошла к концу. Я напомню, что сегодня для вас ее вел Виктор Сайдаков. Мне помогал звукорежиссер Андрей Боровиков. До новых встреч. Вас к новогодним замечательным хлопотам. А напоследок еще одна песня. «Мой друг художник». Поет Константин Никольский.
И поэт в дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле. Сидел я молча у окна и наслаждался тишиной. Моя любовь с тех пор всегда была со мной. И время, как вода, текло, и было мне всегда тепло, когда в дождливый вечер я смотрел в оконное стекло. Но год за годом я встречал в глазах любви моей печаль, дождливой скуки тусклый след. И вот любовь сменила цвет, моя любовь сменила цвет. Угас чудесный яркий день, мою любовь ночная укрывает тень. Веселых красок болтовня, игра волшебного огня. Воспоминания о ней, рисунок тает на... может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.